И так это произносит Шри Ваманадев. Он обращается к Брахме, поскольку Брахма просит благословить Бали Махараджа, указывая на беспричинную милость, особенность Верховного Господа, что милость его беспричинна, там нет причинно-следственной связи, потому что он причина всех причин. Поэтому он может простить при любых обстоятельствах, независимо. И Брахма указывает на эту его природу. Вот есть какая-то справедливость в материальном мире, законы, и они обсуждаются, что законы таковы, что он делал такие поступки, должен получить вот такие реакции. Но Брахма указывает, что ну, теперь ему посчастливилось соприкоснуться с тобой, но ты вне этих законов. Он указывает вот на эту сторону его. Но он хочет, чтобы Бали Махарадж получил вот эту особую милость. И Шри Ваманадев отвечает. Это продолжение его слов. «Зависимому живому существу, который за своей кармы вращается в круговороте рождений и смертей и получает разные тела, может посчастливиться родиться человеком. Такое рождение – большая редкость». В целом Вселенная наполнена невежеством до краев. И немного гуны благости в полубогах. Они немногочисленны. То есть это тоже форма человеческая. Ее незначительное количество. И даже эта благость, она смешана с невежеством. То есть все пронизано как бы вот этой гуной. Основа материального мира – это невежество, тамас. Ни видение, ни знание, ни полное знание, ни совершенное знание, ни законченное знание, фрагментальное знание, мнение, ощущение – любой опыт, все относится к этой категории невежества живых существ. То есть не представляется возможность осознать полное целое под влиянием этой гуны. Только свой опыт. Все. Уже с другим опытом трудно даже согласиться, даже когда мы видим и слышим его. Даже когда видим и слышим. Это серьезный вопрос. И тем не менее, человеку дана эта возможность, редкая возможность осознать полное целое. Это большая редкость. Бог, Верховная Личность, это комментарий Шрилы Прабхупады, совершенно независим. Поэтому, если человек лишился всех своих богатств, это не обязательно знак особой милости Господа. Бог волен поступать, как пожелает. Он может отобрать у живого существа его богатство, а может и не отбирать. Виды жизни многообразны. То есть только судить по этим моментам, есть у человека деньги или нет денег, судить о милости Господа невозможно тоже. Не всегда это соответствует нашему пониманию. Как он действует, мы не знаем. Абсолютно непонятно. То есть нужно изучить именно его природу, чтобы ну, как-то понимать его волю. Но обычно считается, что на том, кто родился человеком, лежит большая ответственность. Пуруша пракрити стхохи бунте пракрити джангуна каранам гуна сангасья асат йони джанмасу. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Это Бхагавад-гита 13.22. Очень краткое изложение здесь. Бхагавад-гита – это очень короткая песня. Поэтому не так просто раскрыть смысл Бхагавад-гиты. Это как бы центральная раджа, видья, основополагающее знание, центральный момент Бхагавад-гиты. Без Бхагавад-гиты вряд ли вообще возможно приступить к изучению трансцендентного знания. Лишь пройдя через множество рождений и смертей и побывав в самых разных телах, живое существо получает возможность родиться человеком. Поэтому каждому человеку, особенно тому, кто родился в стране с высокоразвитой культурой, следует быть очень ответственным в своих поступках. Нельзя подвергать себя опасности оказаться в следующей жизни на более низкой ступени. И самое, как вот, ни странно, опасное положение занимает человек именно высокоразвитый материально. Вот это и есть самое опасное положение. Кто занимает самое высокое или какие-то высокие положения, ответственные посты, лидерские положения. Положение ученого, политика, то есть какого-то общественного деятеля или культурного какого-то просветителя. Огромная ответственность, и даже если человек знает философию ведическую, но излагает ее в форме майявады, он падает потом очень низко, он теряет все. Если даже он достигает при помощи йоги осознания параматмы и отождествляется с параматмой, он теряет все. То есть с такого высокого положения мог упасть ниже всех. Опаснее, чем просто обычные невежественные люди, которые живут во грехе, не зная об этом. Еще опаснее вот находиться в таком положении. Поэтому здесь говорится, нужно быть осмотрительным. Когда человек получает знания какие-то, он не должен им пренебрегать. Ответственность повышается. Вот так строго относится природа к человеческой форме жизни. Очень строго. К животным не так. Нет такой строгости. Они едят друг друга и ответственности не несут за это. Но если люди так поступают, то это проблема. Очень строгие правила и предписания. Дхарма, долг, ответственность – это то, что человек должен знать. И если мы получаем знания, гьяну, предполагается, что гьяна нас освободит от греха. В этом смысл гьяны. Что такое гьяна? Гьяна объясняет, вот это хорошо, а это плохо. Означает, что следом за этим человек должен не делать плохие вещи, а делать хорошие вещи. Вот что ожидается. Это гьяна. Если человек знает, что хорошо, что плохо, но не живет в соответствии с этим знанием, это уже оскорбление. Если он знает об этом и не делает, это тоже оскорбление. Это не просто невежественный какой-то невинный поступок. Это уже серьезное нарушение. Человек знает закон и нарушает закон, но это серьезное преступление. Незнание закона тоже не освобождает от ответственности, но все-таки смягчает. Ну, не знал, хорошо, необразованный, да, но еще не повзрослел. Несовершеннолетний. Ну, так строго судить не надо, но он еще не образованный ребенок, попал под дурное влияние. Ну, хорошо, это все учтем. Наказание какое-то будет, но не такое суровое. Но если человек сам знает законы, занимает место, откуда издаются и излагаются законы, и там нарушает законы, ну, смерть ему. Очень опасно. Интересно, что Акбар Великий, он очень сурово наказывал своих министров, если кто-то воровал деньги из казны, присваивал себе что-то. Там были очень суровые расправы. Ему непостижимо. Он забирал все его имущество полностью. Семья оставалась без гроша. А его бросал в тюрьму. Как только уличал кого-то вот в мошенничестве своих министров с деньгами. Такие были суровые меры к лидерам. К простым людям по-другому. Итак, поскольку нам предстоит сменить тело Татхади Хантара Праптир, Прапти значит схватить новое тело, мы держим тело. Не тело держит нас. Не дерево держит меня, я держу дерево, помните, да? Мы схватываем тело, прапти. Мы должны быть крайне осторожными. Надо использовать свою жизнь по назначению. В этом смысл сознания Кришны. Глупое живое существо объявляет себя свободным от чьей бы то ни было власти. Однако на самом деле оно целиком зависимо от материальной природы. Поэтому нужно действовать очень осмотрительно и чувствовать ответственность за каждый свой поступок. Ну вот прям каждый свой поступок, представьте себе. Каждый свой поступок. Где-то в шастрах разбираются эти темы по-разному. По-разному. В чем же, в чем же соль греха? В чем же заключается? Один и же поступок может считаться греховным, а в другом случае ситуации нет. Есть даже такое понятие, как честный вор, праведный преступник. То есть у него мотивы могут быть какие-то тоже возвышенные, хотя он нарушает закон, но ради какой-то хорошей вещи. То есть какие-то смешанные понятия. Как же вот точно определить вот этот вот закон, разграничить грех и добродетель? Ну и шастры говорят в конечном итоге, что по отношению к Богу. Но как? Тоже вопрос возникает. Тоже как применить это? И в некоторых местах это описывается поступки человека, которые он совершает, не рассматриваются как определение его деятельности. Поступки не рассматриваются, поступки как определение его деятельности. А рассматривается другая сторона. Когда ты наказывал этого человека, возможно, справедливо, ты этим наслаждался или нет? Вот что определяет качество поступка. Не само действие, а причины деятельности. Есть такие извращенные вещи. Встречаются люди с извращенным сознанием, больным, когда они испытывают наслаждение от боли другого человека, живого существа. Это явление, оно страшное. Если врач болеет такой болезнью, его немедленно снимают с работы. Был случай с одним зубным техником, который имел вот такое сознание. И когда это выяснилось, вы немедленно сняли с работы и лишили всяких прав. То есть основа поступка – это сострадание. Вот он, поступок от Бога. И все остальное считается невежеством. Мы говорим «дхарма». Кто-то дерется и говорит «я кшатрия», это моя дхарма. Нет. А в основе твоих поступков сострадание или ложное эго? Или ты, наслаждаясь этими драками, наслаждаешься себя своей справедливостью, развивая в себе гордость справедливого человека? Это адхарма на самом деле, это не адхарма. Там нет сострадания. Если ты из сострадания берешь оружие в руки, чтобы защитить жизнь людей, невинных, и думаешь, вот это и есть мой долг, ради кого-то, да, выходить на поле битвы, это дхарма. Но если я это делаю из наслаждения чувств, мне нравится сражаться, убивать кого-то и быть героем, это адхарма. Один и тот же поступок. Поэтому мудрецы, многие, они запутались в добре и зле, в простых понятиях. Это основополагающий как бы, принцип добро и зло, невежество и знание. Вот как определить? Люди запутаны. Текст 26. Если человек родился в знатной семье и принадлежит к высшим слоям общества, если он совершает удивительные поступки, если он молод, красив, образован и богат, если, имея все это, он не возгордился своими достояниями, значит, он пользуется особой благосклонностью Верховной Личности Бога. Вот только что мы об этом говорили. Смотрите, богатство, красота, его поступки удивительные, высшее положение в обществе. Он молод. Ну, все при нем. Все, чем можно наслаждаться в этом мире, все есть. Но он не возгордился, не наслаждается этим. Значит, это вот есть особая благосклонность Верховной Личности Бога. Если встречаете человека, который трудится и не привязывается к плодам труда, это редкая, редкая встреча. Очень удачная встреча. Эти люди могут изменить жизнь других людей. На самом деле, они могущественные. Только потому, что они не привязаны к плодам своей деятельности, не развивают ложные отождествления. Мы приезжаем на фестиваль или на духовные программы именно с целью разотождествить свой ум от той жизни, в которой мы живем, должны жить. Семья, работа должно быть. И, естественно, там происходит такое отождествление и двойственность как следствие. И если мы занимаемся духовной практикой, мы разотождествляемся и чувствуем счастье. Называется фестиваль, называем фестиваль праздник, но это называется разотождествление. Фестиваль — это условное название. Какой фестиваль? Это духовная практика. Это йога, то, что мы делаем сегодня здесь, в эти дни. Это путь самосознания. Но мы говорим фестиваль, потому что он в такой форме радостной протекает, что мы можем чувствовать счастье, восторг, прилив энергии, энтузиазма. Это просто раздождествление себя с материей. Мы здесь забываем о тех моментах жизни, которые вот только что мы, и вспоминаем Бога. Вот и все. Вот и все, что происходит. Если мы идем в святую Дхамму, то она еще наиболее могущественно влияет в этом смысле слова. Там вы даже можете забыть, откуда вы и кто вы на какое-то время. Просто забыть об этом уже. Скажут, а вы русский, вы удивитесь, скажете, ну вообще-то да. Но это не то, о чем я сейчас думаю. Не то, что для меня сейчас представляет какую-то ценность и особенность. Но я человек, который хочет служить Богу. Все. А зачем еще какие-то названия? Для того, кто осознал Кришну, не нужно других названий. Не нужно называть ее поварней или даже ашрамом. Это формальность. Это просто формальность. У него нет таких отождествлений. Поэтому он всегда счастлив. Итак, если он не возгордился такими вещами, да, достояниями, значит, он пользуется особой благосклонностью Верховной Личности Бога. С одной стороны, видите, благословение Господа, Господь говорит, он отбирает богатство. А с другой стороны, говорится, это особая благосклонность быть богатым, красивым, молодым и все остальное. Молодость — это молодое тело. Это тело материальное, но с добавлением капли нектара сверху. Чуть-чуть нектара. Это называется молодость. Немножко амриты. Это немножко напоминание о вечной жизни. Вот такая она должна быть, молодой, энергичной. Вот мы эти, проживем эти годы, естественно, проживаем, не думая, что это временно. А потом нектар истощается, и во что превращается это тело? О-хо-хо-хо-хо. Все наоборот, не нектар, а что-то другое. Проблемы от него постоянные. Если человек, имея все перечисленное в этом стихе, не возгордился, значит, он хорошо осознает, что получил свои достояния по милости Верховной Личности Бога. Вы что-то придумали интересное. Не думайте, что-то вы придумали. Не считайте так. Это подсказка от Кришны, от всей души. Вы должны сказать, о, Кришна, о, спасибо большое. Есть подсказка. Мне только что озарила хорошая идея. Что бы я хотел сделать? О, здорово. То есть благодарность. И поэтому такой человек использует все, что у него есть для служения Господу. Преданный прекрасно знает, что все, даже его тело, принадлежит Верховной Личности Бога. Если человек живет такой совершенной жизнью, все время помня о Кришне, следует понимать, что Верховный Господь явил ему свою особую благосклонность. А если человек лишается своих богатств, это еще не говорит об особой милости Господа к нему. Здесь противоположная вещь описывается. Не всегда так и не всегда так. Жить среди богатства и не кичиться ими, не мнить себя их владельцем. Вот в чем особая милость Господа. То есть будьте богатыми, только не присваивайте себе эти богатства. Вот это и есть особая милость Господа. Сознание Кришны означает, что колесница нашего тела под управлением сверхдуши. Вперед. Мы не управляем, мы отдаем Божию Кришне. Партха Саратхи. Арджун об этом просил. Ведь эта битва, они тут все погибнут. Но если ты возьмешь Божию в свои руки, победа будет за нами. Достаточно одной этой будет колесницы. Достаточно вот будет одной этой колесницы, если ты возьмешь в руки вожжи. И так оно и случилось. Арджуна потом вспоминал, я, говорит, прошел через океан этих войск на одной колеснице. И Кришна так управлял колесницей, что никто не мог меня сразить. И когда кони устали, там, в гуще, вот в тылу врага, в войске там они были, в гуще одна колесница, и кони устали, и они могли двигаться дальше. Кришна сделал так, что с моей головы ни один волос не упал. Я был просто открытой мишенью. Потому что коней распряг Кришна прямо там. И они отдыхали. А я удерживал все эти войска, стоя на одном месте, используя лугандиву. Но я видел, что произошло. Это не было моим могуществом. Я видел, что все воины растеряны и сбиты с толку этим событием. Они не могут даже толком прицелиться. Их настолько охватило изумление, что они не могли сражаться в полную силу. И в этот момент я их удерживал, а Кришна и лошади отдыхали. И он вспоминает это, когда Кришна ушел с планеты. Он вспоминает, что это все его милость была. Знатное происхождение и другие достоинства порождают в человеке гордыню и тщеславие, и потому препятствуют его духовному развитию. Однако они никогда не соблазняют чистого, преданного Верховной Личности Бога. То есть преданный отказывается от чувства собственности, владея богатствами, он отказывается от них по-другому, не выбрасывая на ветер, а все используя в служении Богу, расчетливо, как обычный человек. В этом случае его майя не соблазняет. На таких преданных, как Махараджа Друва, которым были дарованы несметные богатства, лежит особая милость Верховной Личности Бога. Но однажды Кувера предложил Махараджа Друве исполнить любое его желание. Но Друва, вместо того, чтобы попросить его о несметных материальных богатствах, стал молить его о возможности и дальше служить Верховной Личности Бога. Кувера. Когда Друва Махарадж сражался с якшами, то Кувера пришел защитить их. А Кувера очень могущественный. Эта личность очень могущественная. И он спросил Друву, он остановил его сражение, что нельзя уничтожать их всех, нужно остановиться где-то. И попросил благословения. Я доволен тобой, проси, что хочешь. А Кувера – это хранитель богатств Вселенной. Любой бы человек знал, что просить у Куверы. Именно богатство. Именно этим он благословляет, не чем-то другим. Его не смутит, если попросите у него золото. Он, наоборот, обрадуется и даст сколько хотите. Но Друм Махарадж так знал еще одну вещь. Его не ослепило это положение куверы. Он знал, что он великий преданный Бога. И он сказал удивительную вещь, что потрясло куверу. Никто у куверы не просит таких вещей. Это возможность служить Господу. Дай благословить. Вот это личность. Перед ним были только что несметные богатства мира. Он просто от них отказался. Вот это преданный. Если преданный стоек в своем служении, Господу незачем лишать его материальных богатств. Верховный Господь никогда не отбирает у человека богатство, которое тот обрел, служа ему. Но он может забрать богатство, обретенное благодаря мирскому благочестию. Господь делает это, чтобы избавить преданного от гордыни или помочь ему в его преданном служении. Если преданный избран для проповеднической миссии, но не спешит ради нее отказаться от семейной жизни и материальных богатств, Господь непременно отбирает у него материальное богатство и полностью занимает его служением. Тогда чистый преданный все свои силы отдает проповеди сознания Кришны. Если так не может, то так может. Если так не может, то так может. Кришна знает, как занять преданным служением. Кому-то деньги дает, кому-то у кого-то отбирает деньги, кому-то дает силу, энтузиазм, кому-то посылает болезни, но это все для цели, чтобы человек предался Кришне. Из всех демонов и неверующих нет никого, кто заслужил бы такую же славу, как Махараджа Бали. Ибо даже лишившись всех материальных богатств, он не сошел с пути преданного служения. Вот, говорит, Ваманадев. Он прославляет Бали Махараджу. В этом стихе важны слова «Сиданнапи намухьяти». Бывает, что на преданного, занятого служением Господу, обрушивается какое-нибудь несчастье. Обычный человек, попав в беду, горюет и скорбит, но преданный, в каком бы тяжелом положении он ни оказался, по милости Верховной Личности Бога понимает, что эти невзгоды – лишь испытания, которые устраивает ему Господь. Чудеса. Демон становится преданным. Моментально. Но он сознавал Бога по-другому просто. Он его сознавал всегда. Демоны – это те, кто сознают Бога просто по-другому. А остальное, это, если брать млечки, яваны, это что-то другое. Не то, что они прям демоны, но они просто невежественные. У них вообще отношений с Богом нет никаких. Как объясняется, в последующих стихах Махараджа Бали выдержал все эти испытания. Лишившись всех богатств, низвергнутый, побежденный и взятый под стражу врагами, обруганный и покинутый родственниками и друзьями, страдающий от того, что его связали, отчитанный и проклятый духовным учителем. Каково? Испытание. Еще раз прочитать. Лишившийся всех богатств. Раз. Ну, медитируйте. Лишились всех богатств. Представьте, что вы лишили всех богатств. Низвергнутые. Ну, с положения. Были положения, потеряли. Побежденный. И взятый под стражу врагами, обруганный. Тут не говорится обиженный, обруганный. Покинутый родственниками и друзьями. Ну, у него ни денег, ничего нет, кому он нужен. Страдающий от того, что его связали. Связанный еще. Отчитанный и проклятый духовным учителем. Бали Махарадж тем не менее, сохранил верность своему обету и не отступал от правды. Вот это дхарма. Это называется «Атма неведанным», да? Тут описывается. «Говоря о заповедях религии, я, конечно же, лукавил», — Вамонадев говорит. «На самом деле Махараджа Бали не нарушил ни одной заповеди, ибо остался верным своему слову». Вот как все выяснилось. Я говорю, это лукавил я. На самом деле он не нарушил ни одного своего слова. Махараджа Бали выдержал суровые испытания, устроенные ему Верховной Личностью Бога. Это еще раз доказывает, что Господь очень милостив к своим преданным. Иногда Верховный Господь подвергает преданных таким испытаниям, что их практически невозможно вынести. Обстоятельства, в которых был поставлен Махараджа Бали, едва ли позволили бы выжить какому-нибудь другому человеку. То, что царь Бали выдержал столь суровые испытания, является милостью Верховного Господа. Господь, несомненно, ценит стойкость, проявленную Его преданным. И такие случаи входят в историю, чтобы в будущем люди прославляли этого преданного. Это называется полная вера. Полная вера в сердце. События происходят внешне разные. Как здесь говорится, по событиям иногда мы судим, что вот это Богу нравится, а это не нравится. Если мне что-то дает материальное, я говорю, о, он доволен мной. Если отбирает, то думаю, значит, недоволен. Но бывает и наоборот. Бывает прямо противоположным образом здесь говорится. Это не такой критерий абсолютный. Бывает наоборот, милость по-другому проявляется, что он дает это проклятие, отбирает это милость. И наоборот, может так и так быть. Только что говорилось об этом. Это внешние факторы, обманчивые. Здесь же говорится о другом факторе. Внутри его была полная вера. Он был совершенно спокоен. Он обрел такую связь с Богом в сердце уже, что освободился от всех страхов. Он говорит, я не боюсь даже ада сейчас. Такое впечатление произвел Вамонадев. То есть он уже обрел, этот даршан получил в сердце. Поэтому его не беспокоили все эти вещи. Вот это особая милость Господа, это даршан в сердце, это иметь эту связь. Не то, что преданный это какой-то супермен, знаете, который может вот собственной силой, да, превзойти какие-то трудности. Нет, 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 нет. У него внутри есть эта вера, эта связь. Отец может наказать, отец может наградить. Как говорится, отец есть отец. Ребенок уверен, что даже если отец его наказал, он остается его отцом. Он не бросит его. Он все равно накормит его, оденет его, будет заботиться о нем. Он уверен в этом. Конечно, плачет от наказания, но это не крушение его жизни. Это не проблема. И потом, после наказания, хочет отцу как-то угодить, наоборот. Махараджа Бали подвергся особому испытанию. Пережить трудности, описанные в этом стихе, невозможно. Но чтобы в будущем все прославляли Махараджу Бали, одного из махаджан, Верховный Господь не только послал ему эти трудности, но и дал силы выдержать их. И трудности, и дал силы их выдержать. Для чего? Чтобы люди прославляли махаджан. Кто будет прославлять такого махаджана, который не прошел никакие трудности? Всю жизнь лежал на диване, смотрел видео, ел все, что хотел, и пил все, что хотел. Махаджан. Кто же будет прославлять такого махаджана? Кто бы прославлял пандавов, если бы они не прошли через такие суровые испытания? Но здесь говорится, что преданный даже не замечает этих испытаний. Это для обычных людей кажется, о, какой кошмар, какой ужас. Это что, каждый должен пройти через такие испытания, я боюсь. Но здесь он дает силы. Преданный даже не замечает. Тирас, татра, на мухе идти. То есть не беспокойся об этом. Выдерживай это так, чтобы тебя это не беспокоило. Будь тхирой. И вот это сознание Кришны – это сознание тхира. Тхира, когда человек не замечает беспокойства внешней энергии. Господь необычайно милостив к своему преданному. Подвергая его суровым испытаниям, он также дает ему силы, чтобы преданный с честью их выдержал. Господь продолжал. «За великое терпение я определил ему место, которого не получают даже полубоги». Так где ж такое место находится во Вселенной, интересно? Даже полубоги не получают такого места. Где это? В эпоху правления Ману по имени Саварни Махараджа Бали станет царем райских планет. Ну, место Индры. Такова милость Верховного Господа. Отобрав у преданного материальное богатство, Господь тут же дает ему положение, которое не снилось даже полубогам. Еще один парадокс. Вообще трудно понять. С внешней точки зрения очень сложно понять действия эти. То есть он посылает болезни и лекарства. Один и тот же человек, представьте, он дает вам болезнь и приносит лекарства. Кто он такой? Кто он такой? Почему он так действует? Зачем он посылает болезнь, а потом лекарство? Можно было не посылать болезнь, правда же? Где логика вообще? У него другая логика. О чем он думает? О чем он беспокоится? Итак, отбирает богатство и тут же дает положение. В истории преданного служения было много подобных случаев. Так, например, разбогател Судама Випра. С материальной точки зрения он бедствовал. Но это не беспокоило его, не мешало ему преданно служить Господу. В конце концов, по милости Господа Кришны, он обрел очень высокое положение. В этом стихе особенно важно слово «мат-ашрая». Поскольку Господь захотел возвести Махараджу Бали на трон Индры, полубоги, естественно, могли позавидовать царю и попытаться помешать ему. Но Верховный Господь заверил Махараджу Бали, что тот всегда будет оставаться под защитой Господа. Мат Ашрая. Ты достигнешь этого положения без борьбы. Без борьбы. Любой демон великий, он хочет Индру с престола устранить и занять это место царя рая, как это сделал Хираньякашипу. Но для этого требуется борьба. Демон это достигает собственными силами, военными действиями, науками, аскезами, достигает, добивается. С большими потерями, с ненавистью, с такими энергиями. Здесь говорится, мат ашая, этого не будет. Ты, естественно, получишь это, без борьбы, по моей воле. И действительно, кто-то уже рождается таким, ему не нужно бороться. Кто-то просто рождается наследником богатства или власти. Уже имеет такие качества. Без борьбы. Мат ашрая. По воле Бога это происходит. Пока Махараджа Бали не взойдет на трон царя небес, он будет жить на планете Сутала, которую создал Вишвакарма по моему распоряжению. То есть некоторые планеты создаются вот таким путем. То есть есть разные этапы творения. Разные есть ступени творения и творцы. Творцов очень много в этом мире есть. Йоги некоторые, которые тоже создают какие-то места планетные ситхами своими. Кто-то может сам создать себе дом, построить себе дом. Видите, не только природа дает что-то, но есть тут творцы, живущие в этом мире, которые могут использовать ресурсы природы и творить тоже что-то. Во Вселенной есть планеты, созданные Вишвакармой или йогами. Брахма создавал какие-то места, другие полубоги тоже могут создавать что-то. Индра себе построил город на вершине горы Меру, райскую столицу. И вот на эту Суталу будет жить там Он на планете Сутала Вишакарма построил по моему распоряжению. Эта планета находится под моим особым покровительством. И потому ее жители не знают душевных и телесных мук, усталости, головокружения, поражений и прочих беспокойств. Есть такая планета. Очень защищенная планета. Там не могут проникнуть какие-то неблагоприятные факторы. Например, когда устанавливаются божества в храм, я впервые, собственно, столкнулся в Краснодаре вот этим летом, весной. С этой церемонией были приглашены брахманы из Южной Индии, потомственные, преданные ИСККОН. Гопалкришна Госвами попросил их приехать и установить божества в храме новом. Вы знаете, большой храм в Краснодаре есть. Такой проект, который строится, только в Индии можно построить сегодня, но они построили. Два преданных смогли это сделать, семья. И божества там Радыш-Ям, сегодня их называют Радыш-Ям. Увидите, не забудете никогда. Красота. И 3 дня занимала церемония. 3 дня шли яги, там мантры, которых мы не знаем, там часами. Все это. Атмосфера была святой Дхамы, повсюду разливалась. Везде, во все щели проникала. Ничего другого не проникало, ни в ум, ни в чувства, ни в память. Все устранялось. Просто такая атмосфера от этих мантр, от этих вот деяний, этих яги. И те, кто непосредственно должны были тоже вот как-то участвовать, мне пришлось по наставлению Гопалкришны Госвами все-таки как-то участвовать в этом процессе, хотя никогда не соприкасался с этими правилами, не знаю их. Никогда не был пуджарем, например. Но Гопалкришна Госвами говорит, что я должен там участвовать, чтобы установить божеств, тоже старшие участвовали, я участвовал. И там проходили яги, просто нам говорили, что нужно делать. Мы просто делали, нам объясняли, что это, и мы пытались это делать под управлением этих брахманов. И перед тем, как уже начать непосредственную установку божеств, были предварительные какие-то церемонии очистительные, они сделали такую вот ниточку от божеств, эту красную, с мантрами, с яги. От этой яги завязали всем, кто участвует, должен участвовать. Говорит, вот пока у вас вот эта ниточка, вот эти 3 дня, ваш ум не проникнет никакая скверна и ваши чувства. И потом можем установить божество. Я подумал, интересно, полезут мне в голову какие-то мысли посторонние. Проверим. А во сне? Интересно, что действительно ничего. Я даже специально попытался что-то вспомнить дурное, но не могу. Я еще раз попытался. Не могу быть демоном, понимаете? Вынужден быть преданным на 3 дня хотя бы. То есть вот такая атмосфера вот существует, где такая планета есть. Попадаете там, не проникает ничего неблагоприятного. Ваш ум, ваши чувства. О, Махараджа Бали, отправляйся же на эту планету и живи там с миром. Не будет там у тебя там ни усталости, ни телесных мук, ни головокружения, ни поражений, прочих беспокойств, которые вот ты жил всегда в этих проблемах, как демон. Теперь живи там, на Сутале. Там нет ничего этого. Вишвакарма — это зодчий, создатель дворцов на райских планетах. И поскольку именно ему было поручено возвести жилище для Махараджи Бали, дворцы и другие строения на Сутале должны быть, по крайней мере, не хуже тех, что возведены на райских планетах. Еще одно преимущество обители, созданной специально для Махараджи Бали, заключалось в том, что там его не должны были тревожить никакие внешние неприятности. Более того, там не будет, он будет свободен и от страданий тела и ума. Таково удивительное преимущество планеты, на которой предстояло жить Махараджи Бали. Хотите на такую планету? Да? Да? Вы собираетесь на эту планету? Если Господь определит, нормально. Но сами туда не стремитесь, хорошо? У нас будет свое предназначение у каждого. В ведических писаниях говорится о множестве разных планет. На каждой из них стоят дворцы, которые в сотни и тысячи раз лучше тех, что мы видим на Земле. Ну, у нас какие дворцы? Однокомнатная квартира, допустим, в пятиэтажном доме. В подъезде кошки живут. Кто-то так живет, да? А раньше, я помню, как, где вообще мы жили вот в своей жизни, да? Мы меняли квартиры, там, места, ну, из моей памяти. Не все помню, но вот то, что я помню. Первое, что помню, дом – это Фанза. Слышали такой дом? Фанза. Это японское сооружение. Это Дальний Восток, Сахалин. И там люди знали, что такое фанза от японцев. Фанза – это круглый дом. И там вы теряете всякие ориентиры, когда заходите. Потому что все круглое там. Вы не можете ориентироваться по углам и даже потолку. И она вот именно вот влияет на ум так, что вам кажется, что вы живете в каком-то всегда новом месте. Одна комната, ничего нет. Круглая. Там у вас кружится голова просто. От этого головокружения вам кажется, что у вас какое-то неизмеримое жилище в круглом доме. По Васту Шастре, по-моему, круглый дом неблагоприятен. Поэтому нас там не ждала удача. Фанза стояла, знаете где? Прямо на болоте, на сваях. И чтобы подойти к дому, нужно было идти по мосткам, вбитым туда, в это болото. Вот такие сваи были деревянные. И деревянные доски. Все, даже без перил. Я помню, когда к нам шли гости пьяные, они иногда падали с этих мостков в это болото. Ну, это был предмет шуток, всегда веселье. Это в то время, знаете, это не проблема, потому что люди не носили парадные одежды никогда. Они всегда ходили в рабочем, в всех местах. Это был Советский Союз, как бы начало каких-то там освоения этих мест нефтяных. И люди приезжали просто там строить какие-то хижины, туалеты на улице, жить в любом месте, лишь бы только вот бурить эту нефть, зарабатывать деньги, потом уехать оттуда с деньгами. Ни церквей, ничего. Вот такая атмосфера. И в основном люди, зарабатывая деньги, их пропивали, большинство. Мало кто мог удержаться от этого. Они получали большие зарплаты. Фанза, потом коммунальные были квартиры, с туалетом на улице. В туалете по утрам все встречались, говорили «доброе утро». Обменились новостями. Общественный туалет. Вот так вот просто перегородка такая, с щелями даже какими-то там женщины, тут мужчины, но проблем. Так мы жили, видите. Такие дворцы у нас были. И помню особый день. Унитаз принесли. Унитаз. Теперь туалет не будет на улице, будет кабинка индивидуальная. И там нужно было наполнять бачок. Кран открывать и закрывать потом. Не было автомата этого. Вот. Иногда кто-то не знал, как ним пользоваться, и затапливал все. Соседи там всех на свете. Это я тоже помню. Ну а потом было что-то особое. Двухкомнатная квартира. А отдельная. С горячей холодной водой. Там колонки были газовые. Такой дворец. Это был дворец настоящий, оказалось. Туалет, ванная, кухня. Газ, плита, все, две комнаты. Боже мой! Ну что нужно еще человеку? Ну, это крупнопанельный дом, и вы разговариваете, и соседи, можно переговариваться с ними сверху, снизу, отовсюду. Так, по-быстрому их, как карточные домики, быстро-быстро решали, потому что нужно было расселять людей, нужно было вот как-то быстро решить проблему жилья и на скорую руку. Все эти дома потом развалились. От первого толчка землетрясения они все развалились. Эти дома. А потом нам дали еще одну. Нет, до этого была еще одна квартира. На краю города. Прям у дороги, ведущей на кладбище. И каждый нередкий день, когда там не хоронили кого-то под музыку. Это музыка, боже мой. Каждый день музыка. Это музыка похоронная. И постепенно через полгода вы там все в депрессии, все люди в депрессии. Никто не улыбается, все думают о смерти, все. Мритюлога какая-то. Вам напоминают каждый день об этом. Мантру не дают, понимаете? Просто говорят, умрешь. Ни Хари Кришна вам ничего вообще. Ни просада, ни священных книг, ни о душе, ничего. Просто умрешь и все. И сначала мы, пацаны, бегали, смотрели, кого же там хоронят. Надели в лица умерших. Обычно старики, как-то нас это не трогало особенно. Мы бегали куда-то, играли. Но однажды, это я тоже помню тот день, мы побежали снова смотреть, кого там хоронят, и видели свою сверстницу, девочку, красивую, лежит мертвая в гробу. Вот это нас уже задело, помню. А что случилось, почему? Старики, нормально, но почему это? Утонула в бассейне на тренировке. Боже мой. Мы как плакали, знаете, мы как переживали это все. Мы почувствовали, что смерть, она рядом с каждым человеком. Она никого не пощадит, ни молодого, ни старого. Родители бросили эту квартиру, не хотели там жить. И переехали в другую. Это была особая квартира, особый дом. Для работников исполкома строился дом. 3 комнаты у нас было. Ну, все такое. Ну, вот такая наша судьба. Дворцы менялись. Сегодня уже люди что-то еще больше в этом понимают. Когда преданные западные строят свои апартаменты в Майяпуре или в Риндаване, то местные жители удивляются, зачем вы такие апартаменты строите? Это же для царей. Мраморные полы у вас дома. Так цари живут, а вам зачем? Можете как-то просто? Ведь нет, преданные они там. Вот тут потолок должен быть такой, вот с такой лепниной, с люстрой, мраморные полы, все такое. Все хотят жить как цари. А как там живут в Мадхипе местные жители? Из бамбука, соломенная крыша, на краю Ганги. Ганга разливается, все это уносит, но проблема. Унесла снова в берег Олышки, крышу из соломы, снова стенки там сплели. Снова живут, не переживают. Никто не живет во дворцах. А дворец это что? Это храм. Или это царь, хорошо. А зачем всем остальным? Вы что, завидуете царю? Ну, тогда вы не подданный, вы не гражданин. То есть другая культура просто. Вот, но здесь можно заслужить, видите, жить во дворцах. И там есть дворцы. Разумеется, есть и большие города на тех планетах. К сожалению, современные ученые, пытаясь исследовать другие планеты, не находят там ничего, кроме камней и песка. С Луны прилетели, что там, камни? Ничего нет. Ни воды, ни рек, ни травы, ничего, камни. Ну, хоть камни есть, слава Богу. Они, конечно, могут продолжать свои бессмысленные экспедиции, но те, кто знает ведические писания, никогда не станут им верить или всерьез полагать, что они летают на другие планеты. О, Махараджа Бали Индрасена, отправляйся на Суталу, планету, о которой мечтают даже полубоги. Живи там мирно, в окружении своих друзей и родных. Всех тебе благ. То есть дар Господа получил. До этого Махараджа Бали все завоевывал. Теперь он получил дар. Мы говорили, что демонам не нравится получать милостыню. Но в этом случае, когда он стал преданным, он оценил этот дар. Дар проникает в сердце, где находится Верховный Господь. Вот в то место туда. Если вы это делаете, настоящий дар, вы сближаетесь духовно. Настоящий дар, чистый дар. Особенно связанный с Богом какой-то дар. Так мы развиваем бхакти, любовь. При помощи даров. Бали Махарадж получил дар от Бога. Махараджа Бали с райской планеты попал на планету Сутала, которая, как указывают слова Сваргипхи Прартхьям, в сотни раз лучше рая. Когда Верховный Господь лишает своего преданного каких-то материальных благ, это вовсе не значит, что Он обрекает его на бедность. Наоборот, Господь дарует ему более высокое положение. Шри Вамана Дева, Верховная Личность Бога, не стал просить Бали расстаться с семьей. Напротив, Он позволил ему и дальше жить в кругу своих домочадцев. Итак, преданному нужен опыт. Опыт, как Господь поддерживает его существование. До сознания Кришны мы сами поддерживаем свое существование как-то. Только такой опыт имеем. Либо нам родители помогали, родственники, либо мы сами уже что-то начинали делать. Мне помогали родители, пока я учился. Был студент. Не было денег. Они мне посылали деньги каждый месяц на поддержание. Если там мне не хватало денег, я не переживал, я у них не просил. Студенты и студенты. Как-то мы общались, помогали друг другу. О деньгах практически не думали. Но потом стоит вопрос, теперь должен как-то себя поддерживать. Родители хорошо, но они тоже стареют, теперь они вот уже на пенсии, уже нужна помощь самим. Ты должен быть способен поддерживать. Как? Ну, ты должен уметь что-то делать, работать, трудиться, постоянно, постоянно прикладывать усилия какие-то, чтобы поддерживать себя. Это наш опыт. Другого нет в материальном мире. Называется кармическая деятельность. Ты должен посеять семена, вырастить урожай, и затем получаешь плоды. Затем снова делать то же самое, то же самое, то же самое. Постоянно. Но в служении Господу все может измениться. Полностью, коренным образом. На определенном уровне развития сознания человек вообще не думает о поддержании собственном. И ради этого ничего не делает. Он просто служит Господу. Этот опыт тоже нужно. Как же Господь меня будет поддерживать? Будет ли? Если будет, то как? Я не могу себе представить. Если я не буду работать, то как? Оказывается, что преданный тоже работает, просто по-другому. Не ставит целей материальных. У него духовные цели, и он действует. Оказывается, на этом пути также есть материальное процветание. Вы об этом можете не думать. Прабхупада говорит, вы устраиваетесь на работу. Так. Вы выходите каждый день, 8 часов отрабатываете. Как положено, штатному расписанию. Вы отмечаетесь каждый день. Такова система. И в конце месяца вы получаете зарплату. Думаете о ней или не думаете, вы получите зарплату. Потому что согласно штатному расписанию вы делаете все, что необходимо. Зачем вам думать о зарплате? Вы должны думать о том, вовремя выйти на работу, хорошо выполнить свой долг, все. Поскольку система уже устроена, вам не нужно думать, будет ли зарплата или не будет зарплата. Если попадаете в такую систему, это уже организовано. Более того, вам дают аванс, если у вас нет денег, вы начинаете работу. Вам сразу дают деньги. Аванс дают. У меня так было. Я устроился на работу в Санкт-Петербурге. Думаю, ну когда же это еще? Месяц работать за зарплату? Говорит, нет, аванс сразу даем, все, в порядке, не беспокойся. Вот место для жилья даже найдем тебе, и в конце, может, даже квартиру получишь, то есть ну, постепенно все это будет. Просто работай хорошо. Выполняет обязанности, все, все. О тебе заботится система, так, так. И есть система Бога тоже. Есть система, которую человек устанавливает, есть система, установленная Богом. Здесь как раз это описывается. Если мы на самом деле занимаемся преданным служением, в этой системе есть обеспечение. И последний текст без комментария. Когда ты будешь жить на Сутале, не то что обыкновенные люди, но даже повелители других планет не смогут тебя победить. Что же касается демонов, то если они дерзнут тебя ослушаться, мой диск лишит их жизни. Вот это защита. Вот это защита Господа. Он говорит, все, закон. По-другому быть не может. Все, никаких беспокойств. Фактически Вайкунтха. Ни о чем думать не нужно. Просто помни Господа и служи Господу. Все. Агам твам срава папе пьем акшающая машича. То же самое говорит Бхагавадгите. Я тебя лично буду защищать, если ты предан. И одно дело мы это слышим, читаем, думаем, и другое дело мы еще обретаем опыт преданного служения. Как Господь защищает мои чувства, мой ум, мое физическое тело, мою собственность. Я должен также осознать эту сторону отношений с Богом. Преданность находится под защитой, это тоже сознание Кришны. Это тоже нужно понимать. Хорошо? Будут ли вопросы, пожалуйста? Так, ты первую руку подняла.
Кришна Гуру Махарадж, как отличить блага, которые приходят по милости Кришны, от тех, кто, что приходит по карме?
Как отличить дары Кришны от тех, которые приходят по карме? Это тоже дары Кришны. Если ты в сознании Кришны, твоя жизнь тоже будет связана с Кришной, даже прошлые поступки. Конечно, есть личный дар Господа. В чем он заключается, описано в Бхагавадгите, личный дар Господа. Там не описывается богатство, там более важная вещь описывается. Дадами будд йогам там, янамам паятите, я даю разум, который от Бога именно. Не тот разум, который приходит от денег или от деятельности профессиональной, а разум от Бога вы еще получаете, вот это дар Бога. Когда получаете разум от Бога, вы понимаете, что живете во временном материальном мире. Всегда видите это. Все, фактически вы уже не заняты кармической деятельностью. Остатки кармы вы используете в деятельности, в служении Богу. Называется Кришна-карма. У вас нет кармы. Если вы заняты преданным служением, у вас нет кармы.
Кришна, дорогой Гурудев, вот вы как-то из контекста сегодняшней темы, вы неоднократно говорили ранее, что если бы вам сказали, какой будет ИСККОН сейчас, то вы бы удивились и, возможно, не поверили. И если бы пришел Шрила Прабхупада, то было бы чем, ну, было бы что ему показать хорошего, начиная с физического планетария, но было бы то, что мы бы постеснялись показать. И исходя из этого, вот, бежать, закрыв глазами, если ты искренен, но ты бежишь не как буддист, и ты не смотришь себе под ноги, и очень много ошибок из этого. И порой и преданные, как кегли, летят, да, и у тебя на руке нет красной ниточки, у тебя скверно много в голове. Как относиться к своим ошибкам, которые ты явно совершаешь, которые вдохновленно совершаешь, как потом их исправлять, ну, чтобы не навредить движению, непонятно, что тут будет. Я помню, ну, читала растерянность учеников, они когда делились, когда Шрила Прабхупада ушел, они как слепые котята были, мы так действовали.
Шрила Прабхупада видит нашу деятельность по-другому. Мы понимаем, что мы ошибки совершаем, где-то мы даже злимся друг на друга и на руководство. Это наш уровень. Прабхупада видит наши действия изнутри нашего сердца. Это другое совсем. Он видит нашу искренность и все. Этого достаточно.
Можно ее и нету.
А, она есть.
Как вы говорили, там,
ты должна услышать, что она есть. У всех преданных есть искренность. Иначе это не преданное. Даже попытка преданного служения ценится, поймите. Попытайтесь понять, кто такой Прабхупада и кто такой Господь Чайтанья. Даже попытка преданного служения ценится. Даже случайное какое-то вот действие в этом направлении ценится. Это трансцендентное видение. Но нас беспокоят недостатки. Я понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому мы забываем об этих ценностях, которые маленькие, но ценнее всех этих недостатков. Ценнее намного. Они еще не проявлены, знаете, еще в такой зачаточной форме. Мы, может, даже не понимаем еще, в слабом состоянии, но это ценность. А наши анархии, они утвержденные какие-то, проявленные, понимаете, в характере. И мы думаем, вот это вот реальность, искон. Нет, Прабхупада видит по-другому. Думаете, при Прабхупаде не было каких-то проблем и поступков плохих? Сколько угодно. Сколько угодно. Почему Прабхупада путешествовал так много вот тогда? Потому что эти центры, они без его внимания не существовали в то время. Там все проблемы, которые вот мы знаем, все были. Саньяси, грехасти, женщины, мужчины, постоянно были проблемы. Руководство, подчинение, постоянно были проблемы. Различные виды поведения, там новички, старшие, во всех сферах были проблемы. Послушайте лекции Прабхупады. Едет туда, в центр, сюда, в центр. И что он там говорит? Никаких проблем. Все трансцендентно. Вот что он видит. Вот что он, какое видение он давал своим ученикам. Найдите хоть одну лекцию, о проблемах постоянно говорит. Нету. Или книги. А как это создавалось все? С таким трудом, в таких условиях, в него непостижимо. Где ученики еще мало что понимали вообще. Вот они служат Прабхупаде вместе, там, троем, Харишаури Прабху вспоминает. И между собой ссорятся, сильно очень. Прабхупада это все слышит там за дверью, но он занят. И каждый потом приходит, говорит, Прабхупада, вот жалуется на других. И тот, все трое жалуются друг на друга. Прабхупада говорит, ну приходите вместе. Пришли вместе. Я говорю, ну давайте это, разговаривать друг с другом. И такое началось прямо при Прабхупаде, боже мой. Он говорит, так, идите на улицу, там, подеритесь, потом возвращайтесь, занимайтесь преданным служением. Все. В таких условиях он писал книги, давал лекции, проповедовал, прославлял Кришну. Вы думаете, так все было просто? Мы были молодые, мы прошли через все эти трудности, естественно, образом. Не идеализируйте. Искон – это посольство духовного мира в материальном мире, в клаке. В самой клаке, понимаете? Откуда люди приходят к нам, скажите, откуда? Из преисподней. У нас такой материал. Этот из такого ада, этот из такого ада приходит. И с какими качествами приходим? Мы приходим просто с этим искренним желанием. Вот и все. И Прабхупада это видит. И называет нас чистыми, преданными. Видит так, потому что. Попытайтесь сознать Прабхупаду больше. Да.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вот в комментарии первом, который вы сегодня прочитали, там вы обратили на это наше внимание, что не все является для человека милостью, ну, не любые потери, богатств, достояний, а для преданных все ли является милостью, ну, что там говорится о обычном человеке, или тоже в зависимости от того, какая будет реакция после этого, то есть продолжит ли преданный свое служение после падения или трудностей, и вообще, что защищает это. Потому что преданные берут на себя больше ответственности. Само ли это желание взять ответственность защищает нас? То есть как это происходит? Спасибо.
Несколько вопросов у тебя получилось. Желание взять ответственность не защищает человека само желание, а мотив защищает его. Зачем он берет ответственность? Для какой цели? Вот это определяет. Мотив определяет его. Мотив защищает его. Самоположение не защищает. Наоборот, еще может делать его уязвимым. Если вы руководитель, вы хорошая мишень для критики. Лучшая мишень для критики. Всегда кто-то вас будет принимать и кто-то отвергать. В материальном мире всегда так. Это мешает. Поэтому кто вас защитит в этом смысле? Только ваш мотив, причина, почему вы это делаете. Ради чего это делаете. Если есть высшая причина, вы выдержите. Если такой причины нет или потеряете, вы не выдержите. Так говорят, да? Либо make, либо break. Либо ты сделаешь, либо ты сломаешься. Либо пан, либо пропал, говорят по-русски. То есть защиту дает вот этот мотив отношения с Богом. И какой был первый вопрос у тебя?
Является ли все милостью, любовью?
Да, для чистого преданного. Для чистого,
Для чистого преданного. Спасибо большое. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня вопрос по лекции. Вот Бали Махарадж получил все эти блага по беспричинной милости Господа. Ну, как бы, да, милость беспричинная, но все-таки не просто так вот это получил. И вот у меня такой вопрос, может, необычный. Как вы видите судьбу Бали Махараджа, если бы он бы послушался своего духовного учителя, Шукрачарию? Что так все запутано, вот вы эти узелки так развязываете, потому что Шукрачария вроде бы духовный учитель, но при этом мы знаем, что духовным учителем может быть только вайшнав. Вот. Опять же, была рекомендация его не давать пожертвования, хотя тоже мы по шастрам знаем, что положено браманам пожертвования давать. То есть такое вот противоречие.
Да,
получилось.
Сплошные противоречия.
Сплошные тут. Противоречия, сплошные, да. И ситуация как бы для нас такая учебная, хотя мы, конечно, с такими персонажами вряд ли встретимся в жизни.
Почему? Но... Каждый день встречаемся.
Ну, в меньшем масштабе, да.
Шукрачарья – это вайшнав.
Шукрачарья – вайшнав.
Ну, конечно.
Хотя он учитель демонов.
У него роль обучать демонов, да. А кто еще научит демонов? Кто обладает знаниями обо всем этом, о брамане и прочее, это должен быть браман.
Да, немножко меняет дело.
Сам по себе-то он понимает Бога, понимает его волю. Вот он приходит, все говорит, как вайшнав. В этой же лиле он участвует. Он говорит, как вайшнав. Но он преподает асура-дхарму. Он обучает демонов быть демонами.
Поскольку
они хотят быть демонами, он дает им науку, как стать демоном. И чтобы остаться демоном, нужно разоблачить Бога. Найти в нем недостатки. Он об этом сказал. Бали, ничего не обещай. Перед тобой не браман обычный. Перед тобой Вишну. Он распознал, он же вайшнав. Как Нарадаму не действует, тоже иногда нелогично, верно же? Поэтому он тебя обманет. Ты же демон. Если ты хочешь демоном остаться, не обещай ничего, не давай. Но он решил даже пренебречь своей асура-дхармой Бали Махарадж, вот атма-неведанным. Он перешел эту черту как бы уже. Вот тут случай необычный же, да? Он перешел через эту черту. И в область как бы атма-неведанного перешагнул. Преданного служения. И в конце концов Шукрачарья был очень счастлив. Все были счастливы. Демоны были не очень счастливы, но Господь сказал, я защищу тебя от демонов, не беспокойся. У меня Сударшана чакра есть, они ее очень боятся. Так что непростая вещь. Мы же говорим о чем с вами? Не о демонах и не полубогах, а о душе и сверхдуше. Вот почему нас сбивает с толку. С материальной точки зрения все вот так должно было быть. Но тут вмешивается духовное знание, сознание Кришны. И кто же такая душа? Кто такой Бали Махарадж? Демон или преданный? То и другое, что ли? Нет, он душа. Он ни то, ни другое, он душа. Это его вечное положение. В этой истории вот такой вывод. Да?
хорошо, у меня вопрос про Куверу, вы говорили. Я слышал в одной лекции, что Кувера, он не очень красив, но если дословно, то уродлив. А он же полубог. И как вот, как это объяснить, противоречие?
Это секретный вопрос, поэтому тихо задают его. Кувера уродливо выглядит, да, ты говоришь, царь Якшей. И ты спрашиваешь, почему, он же полубог. Ну, выбрал такую форму. Есть в этом высшая воля, есть какие-то события одновременно. Я не помню из Пуран, как это случилось, что касается его формы, как он обрел такую форму. Ну, как Шани, допустим, Сатурн, он медленно ходит очень. Это проклятие было полубогов. Шани. Но это бы случилось по высшей воле. Шани не должен быстро ходить. Поэтому вот такие события складываются, чтобы он получил такое проклятие. И также Кувера, если он был еще красив и богат, Боже мой, все поклонялись бы только ему. Несомненно. Помните ту историю, когда ученик увидел во сне Шрилу Прабхупаду в форме золотого юноши, сияющего? Такой красоты он не видел, и он рассказал Прабхупаде об этом сне. И во сне он спросил Прабхупада, но почему в жизни вы пожилой старик, если вот ваша форма другая совсем? И во сне Прабхупада ему сказал, что если бы я был красив, молод, с такими знаниями, то люди поклонялись бы мне, а не Господу Кришне. То есть в этом есть еще какие-то смыслы. Нужно изучить Пураны, чтобы тебе точно ответить на этот вопрос, как это случилось и почему. Но это не случайность. Это была необходимость. При этом он богат, поэтому он все равно привлекателен. Если вы некрасивый, но богатый, какая разница? Еще говорится, если у вас великие знания, и вы уродлив, вы еще более привлекательны становитесь для людей. К вам придут все слушать вас. Уродливый, и он сияет, он все знает, понимаете, все придут слушать. Поэтому иногда кто-то принимает такую форму и проповедует. Хотите такую форму, нет? Но тогда нужно великие знания иметь. Не спешите с формой. А то никто не придет слушать вообще. Пока мы должны использовать свою красоту и то, что у нас есть. Но Прабхупаде ему было 70 лет. Он, с материальной точки зрения, был уже не молод, не так привлекательный физически. Но он привлекал столько людей молодых. Трансцендентным знанием, трансцендентными чувствами. Таких чувств, как у Прабхупады, даже не было у молодых людей. Это был последний вопрос у нас. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.